Достаточно много, чтобы тебя травили полицейскими собаками и поливали водой из пожарных шлангов, потому что ты подчеркиваешь тот факт, что правосудие не распространяется на меня и моего брата. Это достаточно много. Достаточно много, чтобы немало дней провести в тюрьме, протестуя против плохого положения других. Достаточно много, чтобы в твой дом бросили бомбу. Достаточно много, чтобы научить злых и агрессивных людей молчать, пока ты молишься за бросивших бомбу. Это достаточно много. Достаточно много, чтобы привести многих к христианству. Достаточно много, чтобы понять, лучше пойти на войну за справедливость, чем жить в мире с несправедливостью. Достаточно много, чтобы понять, отвратительнее фанатизма и ненависти молчаливое взирание на несправедливость. Достаточно много, чтобы осознать, несправедливость не знает расовых ограничений, и люди всех рас рано или поздно испытают на себе ее жестокое воздействие. Это достаточно много. Достаточно много, чтобы понять, гражданское неповиновение одного человека в борьбе за его гражданские права не означает нарушение Конституции Соединенных Штатов Америки. Скорее, этот человек одобряет принципы равенства всех людей, он хочет нарушить местные порядки, которые уже и так нарушили Конституцию Соединенных Штатов Америки. Это достаточно много. Достаточно много, чтобы принять предложение выступить перед руководителями нации. Достаточно много, чтобы обратиться к тысячам людей по сотням разных поводов. Достаточно много, чтобы привести в столицу страны 200 000 человек, подчеркнув тем самым, что все народы Америки – наследники права на жизнь, свободу и поиски счастья. Достаточно много, чтобы поступить в колледж в 15 лет. Достаточно много, чтобы закончить его, получив несколько званий. Достаточно много, чтобы получить сотни наград. Достаточно много, чтобы жениться и родить 4 детей. Достаточно много, чтобы стать главным тамбур-мажором в борьбе за мир. Достаточно много, чтобы получить Нобелевскую премию мира. Достаточно много, чтобы отдать полученные с премии деньги, 54 000 долларов, на дело справедливости. Достаточно много, чтобы оказаться на вершине. И, конечно же, достаточно много, чтобы взлелеять мечту. Звездочка, звездочка, звездочка. Когда мы отмечаем, как много успел за свои 39 лет Мартин Лютер Кинг, мы понимаем, что их достаточно много для любого человека, который любит свою страну и своего ближнего настолько, что жизнь уже не имеет для него ценности, если только все люди не смогут сесть за стол братства как братья. Для любого человека, который сознательно играл со смертью каждый день своей жизни, 39 лет – это достаточно много, потому что позволить себе сердечную боль и скорбь означало бы, что завтра его брат сделает 2 шага назад. Мартин прожил несколько веков, сжатых в 39 коротких лет. Память о нем будет жить вечно. Как было бы чудесно, если бы мы все могли так жить. Мартин, как и все другие, приветствовал бы долгую жизнь, однако, взвесив факты, он сказал, «Не важно, сколько прожил человек, важно, насколько хорошо он распорядился отпущенным ему временем. И поэтому мы воздаем должное памяти человека, который все свои слишком короткие, слишком долгие, достаточно долгие 39 лет прожил в мире несправедливости. Ибо на свободе наконец». Уильям Перлье. Ничего, кроме проблем. Человек, у которого нет проблем, выпадает из игры. Элберт Хаббард. Накануне Рождества 1993 года в возрасте 95 лет умер Норман Винсент Пилл, автор бестселлера «На все времена сила позитивного мышления». Он находился дома, окруженный любовью, покоем и нежной заботой. Норман Винсент Пилл заслуживал этого. Его служение, наполненное позитивным мышлением, принесло мир целым поколениям и укрепило уверенность в себе людей, которые из его проповедей, речей, радиовыступлений и книг поняли, что мы ответственны за то состояние, в котором находимся. Уверены в том, что Господь ничего не делает просто так, Норман напоминал нам, что каждое утро, проснувшись, мы слышим два голоса. Мы можем выбрать любовь к себе, а можем преисполниться к себе отвращением. И я до сих пор слышу, как Норман восклицает: «Так зачем же нам выбирать второе?» Впервые я встретился с Норманом в июле 1986 года. Ларри Хьюз, который был президентом моей издательской компании Уильям Морроу энд Компания, предложил нам с Норманом написать книгу по этике. И следующие два года, пока мы с Норманом работали над силой этичного менеджмента, стали самыми восхитительными в моей жизни. С первой же встречи Норман оказал огромное влияние на мою жизнь. Он всегда подчеркивал, что позитивно мыслящие получают позитивные результаты, потому что его не боятся проблем. И действительно, вместо того, чтобы думать о проблеме как о чем-то негативном, от чего следует как можно скорее избавиться, Норман рассматривал проблемы как знаки жизни. Вот одна из его любимых историй, иллюстрирующая данную мысль. Я часто использую ее в своих презентациях. Однажды я шел по улице и увидел идущего навстречу моего друга Джорджа. По его подавленному взгляду было ясно, что он пребывает не на вершине счастья, проще говоря, едва тащится по дну жизни. Естественно, я спросил его, как дела. Хотя это был практически риторический вопрос, Джордж воспринял его очень серьезно и 15 минут просвещал меня, как ему плохо. И чем больше он говорил, тем хуже я себя чувствовал. Наконец я сказал: «Да, Джордж, мне очень жаль, что ты так отчаялся. Как ты до такого дошел?» «Это все мои проблемы», — последовал ответ. «Проблемы. Ничего, кроме проблем. Я сыт ими по горло. Если ты сможешь избавить меня от всех проблем, я дам $5000 на твою любимую благотворительность». Что ж, я не из тех, кто отмахивается от такого предложения, поэтому я хорошенько поразмыслил и нашел ответ, который мне показался очень удачным. Я сказал: «Вчера я был в одном месте, где отдыхают тысячи людей. Насколько я мог определить, ни у кого из них нет никаких проблем. Ты хочешь туда попасть? Когда мы можем выехать?» «Звучит очень заманчиво», — ответил Джордж. «Пока они обшаривали нас, я уповал на то, что их интересуют только деньги. Я испугался, потому что слышал рассказы о том, как взрослые бродяги насилуют молодых ребят». В этот момент спичка погасла. Тут же зажгли новую. Мы не двинулись. Воры нашли у меня $1.30, но не нащупали $10, зашитых в подкладку пальто. У моего друга Денвера Фокса они взяли $2. Спичка погасла, и я почувствовал, что бандиты колеблются и не знают, что с нами делать. Я услышал, как щелкнул взводимый курок пистолета, и похолодел. Я понял, что они решили нас убить. Они ничем не рисковали. По крыше вагона барабанил дождь, который заглушил бы любой звук. Застыв от ужаса, я подумал о своем отце, о том, как он молился бы за меня, если бы знал. Внезапный страх оставил меня, и вернулись умиротворение и спокойствие. Словно почувствовав мою вновь обретенную уверенность в себе, бандиты снова наклонились над нами. И я почувствовал, как один из них сует что-то мне в руку. «Вот твои $30», — сказал он. «Это тебе на завтрак. Сегодня с высоты своих 45 лет в качестве звезды двух самых продолжительных шоу в истории радиовещания я могу поразмышлять над успехом, которого я достиг как бизнесмен, писатель и лектор, и могу гордиться своей чудесной семейной жизнью, 58 лет со своей единственной женой, 5 детей, 7 внуков и 8 правнуков. Я говорю обо всем этом не ради хвастовства, но чтобы воодушевить тех, кто находится на самой нижней ступеньке экономической лестницы. Не забывайте, с чего начинал я, и помните, что если я смог это сделать, сможете вы. Да, вы сможете». Арт Линклейтер. Что случилось? Один молодой человек играл, а скорее, учился играть в американский футбол в университете Лиги Плющи. У Ниджори хватало только на то, чтобы иногда участвовать в плановых играх сезона, но за 4 года этот исполнительный молодой человек не пропустил ни одной тренировки. Преданность молодого человека команде производила на тренера большое впечатление, а еще его поражало почтение Джори к своему отцу. Несколько раз тренер видел, как Джори, навещавший его отец, смеялись и разговаривали, прогуливаясь по университетскому городку. Но с отцом тренер знаком не был и никогда не говорил о нем с Джори. Как-то вечером, за несколько дней до самой важной игры сезона, в дверь кабинета тренера постучали. Он открыл и увидел опечаленного Джори, тот был тогда на одном из старших курсов. «Только что умер мой отец, тренер», — пробормотал Джори. «Ничего, если я пропущу несколько тренировок и съезжу домой?» Тренер выразил соболезнования, разумеется, отпустил молодого человека, добавив: «Ты не обязан возвращаться к субботней игре, я разрешаю пропустить ее». Джори кивнул и ушел. Но вечером в пятницу, за несколько часов до матча, Джори снова стоял на пороге квартиры тренера. «Тренер, я вернулся», — сказал он, — «и у меня есть к вам просьба. Пожалуйста, разрешите мне начать завтрашнюю игру». Тренер пытался отговорить юношу ввиду важности предстоящей игры, но в конце концов разрешил. Всю ночь он ворочался с боку на бок, размышляя, почему согласился на просьбу этого юнца. Противник был очень силен, и на протяжении всей игры его команде потребуются самые лучшие игроки. Предположим, первая подача пойдет к Джори, а он с ней не справится. Предположим, он неудачно начнет игру, и они проиграют. Он явно совершил ошибку, дав такое обещание, но что делать? И вот играет оркестр, толпа ревет, Джори стоит на линии ворот, ожидая вбрасывания мяча. Может, мяч вообще к нему не попадет, подумал тренер. И тогда после первой подачи он заменит молодого человека, а до тех пор защитник, полузащитник, позаботится о мяче. И тогда и беспокоиться будет ни о чем, и обещание свое он выполнит. «О, нет!» Простонал тренер, когда с первой же подачи мяч попал прямо в руки Джори. Но совершенно неожиданно для тренера тот крепко прижал к себе мяч, увернулся от трех нападающих противника и помчался на середину поля раньше, чем его схватили. Тренер никогда не видел, чтобы Джори бежал так быстро и мощно, все его маневры были удачны, он прекрасно взаимодействовал с другими игроками и скоро занес мяч за линию ворот. Именитые соперники были поражены. Кто этот малыш? О нем даже не подавали никаких сведений, потому что за год он не сыграл в общей сложности и в трех минут. Тренер расставил Джори на поле, и первую половину игры тот действовал как в нападении, так и в защите. К перерыву их более слабая команда имела в своем зачете на два заноса мяча ворота противника больше, чем именитые соперники. Вторую половину игры Джори продолжал вдохновлять свою команду, и, когда прозвучал финальный свисток, его команда выиграла. В раздевалке, где царил бедлам, какой может царить только в раздевалке команды победительницы, выигравшей невозможную игру, тренер отыскал Джори, который тихо сидел в дальнем углу, закрыв лицо ладонями. «Сынок, что случилось?» — спросил тренер, обнимая его. «Ты не можешь играть так, как ты сыграл. Ты бегаешь не так быстро, ты не так силен, не так опытен. Что случилось?» Подняв голову, Джори ответил: «Понимаете, мой отец был слепым. Это первая игра с моим участием, которую он видел. Автор неизвестен, предоставленный Чиком Даджем. Да, воцарится покой». Один мудрый старый джентльмен вышел на пенсию и купил себе скромный домик рядом со средней школой. Первые несколько недель своего заслуженного отдыха он провел в тиши и довольстве, пока не начался учебный год. На следующий же день трое мальчишек, полных сил и энергии, рвущиеся наружу после занятий, шли по улице и колотили по всем мусорным контейнерам, которые стоят вдоль улицы. Эта металлическая музыка продолжалась день за днем, пока мудрый старик не решил, что настало время действовать. Как-то раз он вышел навстречу юным ударникам и, остановив их, сказал: «Дети, вы такие славные. Мне нравится, когда вы так выражаете свою радость жизни. В вашем возрасте я и сам так делал. вы не окажете мне услугу. Я буду давать каждому из вас по доллару, если вы пообещаете мне приходить сюда каждый день и стучать». Дети пришли в восторг и продолжали колотить по мусорным контейнерам. Через несколько дней старик снова вышел к детям, но на этот раз с печальной улыбкой. «Спад в экономике нанес удар по моему карману. Теперь я могу платить вам только по 50 центов». Юным производителям шума это не понравилось, но они согласились с этим и продолжали свои дневные нашествия. Еще через несколько дней хитрый пенсионер снова подошел к барабанившим по бакам мальчишкам. «Послушайте, я еще не получил свой чек социального страхования, поэтому могу давать вам всего по 25 центов. Ничего? Жалкий четверток!» — воскликнул предводитель возмутителей спокойствия. «Если вы думаете, что мы согласимся терять наше время, стуча тут за четверток, то вы рехнулись. Не выйдет, мистер. Мы уходим». И старик до конца своих дней наслаждался миром, покоем. Новости мирных небес. Форматирование слэш или сканирование, Марс Рахманов. Перерождение ради процветания. Жить полноценно. 2008 г. http://marsx.com. 8. Мудрые мысли. Жизнь — это череда уроков, которым надо прожить, чтобы понять. Хелен Келлер. Мудрость. Три ковбоя, один из которых был индеец Навахо, с раннего утра объезжали свой участок. Весь день собирая отбившийся скот, они не нашли времени, чтобы поесть. К концу дня два ковбоя стали говорить о том, как они голодные, как наедятся, когда вернутся в город. Когда один из этих двоих спросил Навахо, голоден ли он, тот пожал плечами и ответил «нет». Прибыв в город, все трое заказали по огромному бифштексу. И когда Навахо с аппетитом принялся есть, один из его друзей напомнил, что всего час назад он утверждал, что не голоден. «Тогда было глупо хотеть есть», — ответил Навахо. «Еды то не было». Автор неизвестен. Наполеон из Корняк. «Не оглядывайся в гневе, не смотри вперед со страхом, но смотри вокруг с осторожностью». Джеймс Тербер. Во время вторжения Наполеона в Россию, когда его войска вели сражение в одном из городов этой огромной заснеженной страны, он был случайно отрезан от своих людей. Его заметил отряд казаков и стал преследовать по извилистым улицам. Спасая жизнь, Наполеон нырнул в ловчонку с корняка в каком-то переулке. Переведя дыхание, он жалобно воскликнул: «Спаси, спаси меня! Где можно спрятаться?» Скорняк велел Наполеону залезть под груду мехов, лежавших в углу. Не успел он как следует замаскировать своего гостя, как в дом с криками: «Где он? Мы видели, как он сюда вошел!» Ворвались казаки. Невзирая на протесты Скорняка, они обыскали весь дом. Потыкали саблями в кучу мехов, но Наполеона не нашли и удалились. Через какое-то время Наполеон, целый и невредимый, выполз из своего укрытия, тут подоспела и его личная охрана. Скорняк смущенно спросил у Наполеона: «Простите, что я задаю такой вопрос вам, великому человеку, но что вы чувствовали, сидя под мехом и зная, что каждое мгновение может стать для вас последним?» Наполеон выпрямился во весь рост и с негодованием набросился на Скорняка: «Да как ты смеешь спрашивать об этом меня, императора Наполеона? Охрана! Взять этого наглеца, завязать ему глаза и расстрелять. Я лично отдам команду». Несчастного Скорняка схватили, выволокли на улицу и, поставив к стенке, завязали глаза. Скорняк ничего не видел, но слышал передвижение охраны, они медленно выстраивались в ряд, готовили свои ружья. Еще он слышал, как тихо шуршит на холодном ветру его старая одежда, чувствовал, как ветер холодит его щеки, как против воли подгибаются колени. Потом он услышал, как Наполеон, откашлившись, медленно скомандовал: «Готовься! Целься!» В этот момент, когда Скорняк понял, что даже эти немногие ощущения сейчас отнимут у него навсегда, его переполнило какое-то невыразимое чувство, и по щекам его заструились слезы. После долгой тишины Скорняк услышал приближавшиеся к нему шаги, и из глаз его сорвали повязку. Щурясь от солнечного света, он поймал пристальный взгляд стоявшего перед ним Наполеона. Казалось, этот взгляд проникает в самые потаенные уголки души. Потом Наполеон тихо произнес: «Теперь ты знаешь. Стив Андреас, следы. Однажды мне приснился сон. Я шла по пляжу вместе с Господом. На темном небе проносились сцены из моей жизни.